этом пении, что Господь есть наш мир, и Он дает покой. Мне всегда вспоминается, что когда проводили мы одно служение, суббота – это Божий покой для беспокойного человечества. Как говорит наш Господь Иисус Христос, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Приветствую вас, дорогая Церковь, в этот благословенный день миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Все когда-то происходит впервые в нашей жизни. Но вот у меня сегодня тоже вот я вспомнил, что здесь Протвино именно на служении. Я третий раз. Первый раз это было давно, сейчас вот тоже вспомнили, оказывается, было 12 лет тому назад, было венчание. Я сюда приезжал, здесь был пастор Андрей Александрович Антяскин, было служение, венчание на природе. Я не помню, где это здесь находилось потом, в каком-то доме культуры мы там собирались. Вот сколько времени прошло, а так вспоминаешь, как будто вот было вот недавно. Второй раз, когда мы были здесь, представляли брата Павла Анатольевича, приезжал сюда Алексей Сергей Николаевич. И вот сегодня как бы третий раз, но первый раз вот именно в зале для богослужений я с вами обращаюсь к Божественному Слову. Первый раз. Когда-то все происходит первый раз. Сейчас, когда мы смотрим на эту прекрасную погоду, когда Господь подарил нам в конце сентября, как лето. Действительно, вот это лето. Солнце согревает, какое-то вот сразу в душе мир, какая-то вот надежда. Действительно, как вот радостно смотреть, когда мы собираемся для того, чтобы возблагодарить нашего Бога. Еще одна суббота для народа Божьего и еще один благодатный день для окружающего мира. Вот эта благодать, которую дает нам Господь, которой нужно пользоваться. Каждое утро – это не случайно, это каждодневный подарок от Бога. Я вот сюда, когда ехал с Серпухова, где-то, наверное, посреди дороги, смотрю, что-то машины замедлились, эти светофоры, что-то плохо шли машины, думаю, что такое, вроде нет никаких причин. Стали когда подъезжать ближе – и смотрим, все машины это продвигаются по одной полосе, по одной, с другой. И ДТП. ДТП такое, что, значит, наша советская отечественная машина, как прямо вот, чуть ли не как в гармошку. И рядом стоят несколько человек, уже там собрались люди. Видимо, только-только произошло. Стоят и лежит на боку, прямо так делили, мотоциклист. Мотоцикл в плюху, прямо, можно сказать, в плюшку. Как-то сразу стало так нехорошо, думаю, субботний день, такая погода прекрасная, богослужение, мы собираться будем Бога славить. А здесь вот эта скорбь человеческого вот этого вот мира, и вот сегодня, когда говорили мы о шаге веры, который призваны сделать для мира, который погибает, и вот думаю, как-то помолился сразу в душе за этого человека, который вот получил ДТП, надеюсь, что там... Все-таки никаких не было смертей. Потом, наверное, может быть, в интернете набрать, что это за авария сейчас публикует. Но вот насколько вот в этом мире обремененными скорбями, вот этими переживаниями, смертями, как все бывает скоротечно. Куда-то люди ехали по своим делам, какие-то были планы. Одно мгновение все меняет. Все меняет. Совершенно все меняется. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы дорожим тем временем, который даровал нам Господь для того, чтобы быть ближе к Богу и для того, чтобы проводить вот эту истину спасительную в сердца тех людей, кто Бога еще не знает. Я хочу сегодня вместе с вами обратиться к одной теме, которая мне самому очень близка. Я часто, где бываю в церквях, я делюсь этим рассказом, библейским повествованием, то, что происходило с Божьим помазанником, и то, что имеет отношение к любой местной церкви. Я хочу вместе с вами открыть первую книгу Царств, 23 главу. И эта история повествует нам о мытарствах и о тех скорбях, которые переживал помазанник Божий. Это муж по сердцу Господа, царь, пророк, псалмопевец Давид. Первая книга Царств, 23 глава, я хочу вместе с вами зачитать. Сейчас буквально с 1 по 17 текст. И потом вместе с вами уже сделать определенные выводы и размышления. Итак, Давид скрывается от своего тестя, от царя Саула, первого царя Израиля. «Известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты спасешь филистимлян и спасешь Кииль». Смотрите, Давид скрывается, будучи гоним, и видя, что его единоверцы, братья, сестры, подвергаются опасности от филистимлян. И казалось бы, вот ему, он сам гонимый, но тем не менее он переживает за свой народ, переживает. Вот это действительно дух пастыря. Он был царь, но одновременно и он был пастырь. Он был пастух, как мы знаем, когда его Самуил помазал пророки от Бога. И он переживает за народ, хотя сам гонимый. Бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Логично, куда ты идешь, Давид, ты же здесь скрываешься сам, ты же не находишься на службе у Саула, чтобы тебя он послал и ты бы защитил. Смотрите, тогда снова вопросил Давид Господа, что делает Божий помазанник, что делает всегда человек, который избран Богом. Он не берет инициативу в свои руки и говорит, не о чем мне учить, я сам пойду. Он обращается к Богу. Даже если возникли сомнения, люди окружающие говорят, куда ты идешь-то вообще, ты же подвергаешь опасности себя и нас жизни. Давид вопрошает Господа. И отвечал ему Господь и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. Вот что делает всегда человек, который избран Богом? Он всегда ставит волю Божию на первое место в своей жизни. Вот мы сегодня говорили о шаге веры. Вера, дорогие друзья, это не просто признавать Бога, что Он есть, это принимать Его волю как высшее благо в своей жизни. И вот Господь говорит, иди даже туда, где, казалось бы, есть опасность, реальная опасность и угроза. Пошел Давид с людьми своими в Кииль, воевал с филистимлянами, угнал и скот их, нанес им великое поражение. И спас Давид жителей Кииля. Где Господь, там победа. Всегда, где Господь, там есть надежда и обещание, что будет жизнь победы. Даже если вначале кажущееся поражение. Когда Виафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой ефод. Донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». То есть все, попался, попалась мышка в клетку. Созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Виафару, «Принеси ефод». И сказал Давид, «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь, «Придет». Когда мы с вами хотим искать волю Божию, Божие откровение в любых жизненных ситуациях, в любых трудных вопросах, и мы обращаемся к Нему в молитвах веры, Господь отвечает много различным образом. Не так, как тогда в Ветхом Завете, там через ефод, урим и тумим, различные, что было в Ветхом Завете способы. У Бога есть много способов коснуться нашего сердца и открыть нашу, для нас свою волю. И сказал Давид, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Вот представьте себе, Вы спасли людей, своих единоверцев, своих братьев, там, сестер, от, казалось бы, поражения, от реального, там, в рабство их могли забрать, угнать весь их скот, разорить. Ты сделал им доброе дело. Но если придет сюда царь Саул, они со спокойной совестью предадут, чтобы спасти свои жизни. Проявление такого, казалось бы, малодушия. Я их спас, рисковал жизнью, но меня все равно предадут. И вот представьте себе, мы читаем эти истории, и как бы мы вроде знаем эту историю, как что здесь происходило. Но насколько нам важно, братья и сестры, вникнуть в эмоциональное состояние царя Давида, тогда еще не царя, а только помазанного в цари. И вот насколько душе бывает тяжело, что мало того, и есть иноплеменники, там язычники, филистимляне против тебя, а тесть твой родной тебя гонит. И здесь же те, которых ты только-только спас, они тебя спокойно предадут. Как бывает тяжело, когда вот отсутствие всякого понимания происходящего, когда, казалось, никакой нет поддержки, что происходит. Что делать? Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, вышли из келий, ходили где могли. Понимаете, скитали. Скитание идет, даже негде было преклонить, как говорят, голову. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе пустыни Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был тогда в пустыне Зиф в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». Вот такая история. Ключевой здесь стих, на который хотел бы обратить внимание, это 16-й. Когда Давид скрывается от Саула и знает, что всякий день есть угроза жизни. Всякий день, братья и сестры. И приходит Иоаннафан, это сын Саула приходит, которого, как мы читаем, Давид любил как свою душу. Это был друг его. И вот он приходит к Давиду и говорит: «Ой, Давид, какая стала жизнь! Как стало плохо сейчас! Что творится в обществе Господнем? Что творится вообще в церкви? Это же ужас! Какая несправедливость! Как все плохо! Вообще мрак беспросветный!» Давиду и так тяжело, и Иоаннафан ему начинает говорить: «Как все плохо! Плохо, все ужасно!» Ну вот Иоаннафан, который остается на вторых ролях и который готов был принять вторую роль, он говорит: «Я буду вторым по тебе, ты будешь царем, я буду вторым по тебе». Он никуда не претендует. Но самое главное, братья и сестры, что он сделал, он приходит к Давиду в лес, пустынное место, и укрепляет его веру и упование на Бога. Говорит слова: «Не бойся». Слово «не бойся» можете себе прочитать, найти в симфонии, по Библии. Так или иначе, слово «не бойся» в Библии используется ни много ни мало 365 раз. Так или иначе. Всякий день Саул его искал, то есть каждый день, но Иоаннафан говорит: «Не бойся». Каждый день, и сколько раз Господь обращается к своему народу. Мы читаем в Евангелиях, как Христос говорит: «Не бойся, только веруй, не бойся». И вот делает Иоаннафан, укрепляет его упованием на Бога. Он говорит: «С нами Господь». Я когда всегда читаю эту историю, каждый раз, когда я вспоминаю, в какой-либо церкви всплывает, вот мне прям на сердце лежит эта история. Когда мы с вами встречаемся, допустим, на молитвенных служениях, на богослужениях, у нас у всех есть проблемы, самые разные проблемы. Проблемы со здоровьем, проблемы в семьях, проблемы материальные, духовные кризисы, кризисы веры. И вот когда мы приходим в церковь, она должна быть как оазис пустыни, Когда ты приходишь туда, и если мы видим страждущего брата или сестру, вот как мы подходим к нему, чтобы поддержать, или он говорит, вот у меня проблемы, вот это плохо, вот это не клеится, там в семье, еще что-либо там на работе. Говорит, да, плохо, ой, а в церкви сейчас какие проблемы, так все плохо, вообще никуда не годится. И мы, получается, вот этот мрак, который возник на горизонте нашего брата и сестры, еще более сгущаем. Плохо, плохо, еще хуже будет. И получается, никакой надежды нет. И человек, который приходит получить вдохновение, какое-то утешение, какое-то ободрение, уверенность, что Бог будет с тобой, вместо этого он впадает еще в отчаяние, в разочарование. А вы знаете, что отчаяние для верующего человека – это грех. Отчаяние – это грех. И вот как нам важно иметь, дорогие братья и сестры, подобного духовного Иоаннафама в семье Божией. Когда ты видишь брата или сестру, и ты подходишь вместо того, говорит, да плохо, все плохо, начинаешь с нами, Господь, давай помолимся. Господь нас не оставит, Господь нас навеки вечные соединил с собой во Христе Иисусе. Говорит, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение. Насколько нам важно друг другу быть, братья и сестры, духовными иоаннафанами. И вот этот человек, он как бы на вторых ролях, он в тени. О иоаннафане мы очень редко говорим. Вообще, когда мы говорим библейский герой, Авраам, там, Давид, Моисей, апостолов, о Христе мы говорим, естественно, постоянно. Но вот такие вот герои, друг настоящий, он оказал незаменимую поддержку. И трудно сказать, каким бы стал Давид, если бы не иоаннафан, которого он любил, как свою душу, и потом оставил память даже об иоаннафане, заботясь о его потомках. Вот насколько нам важно, братья и сестры, быть такими вот духовными иоаннафанами в Божьей семье, в среде народа Божьего. Я всегда говорю, что церковь, она должна быть семьей. Если она не семья, ее трудно, даже невозможно назвать церковью. Мы должны быть друг другу духовными иоаннафанами, оказывать эту поддержку и, самое главное, указывать на Бога. На Бога, Господь с нами, укреплять веру и упование на Бога. Без этого невозможно. Вообще, вот я хочу сейчас обратиться теперь к книге «Псалтырь». Книга «Псалтырь» на протяжении многих уже лет и даже десятилетий для меня является любимой книгой. Так получилось. Каждая книга Библии, она, естественно, имеет свое значение. В нужный момент мы читаем там и книги мудрости, там книгу там притчи, Иова, Экклезиаста, читаем Евангелие, послания читаем. То есть каждая книга, она по-своему важна. Но псалтырь, это поэзия, казалось бы, поэзия иудейского народа, где раскрываются вот эти вот эмоции, где чувства, глубокие переживания, самые различные. И радостное состояние там Давида, других, там мы читаем сынов там, Асафова, там, сынов Кореевых и так далее. Хвалебные гимны, научения. И есть когда переживание, когда раскрывается душа, вот это вот вопль души. И Давид поет, он поет, и в своем пении он раскрывает свою душу в отношениях с Богом в той или иной жизненной ситуации. Давайте откроем несколько текстов. 55-й, например, Псалом, 4 стих. 55:4. И вот что здесь говорит Давид? Я думаю, что это как раз похоже той ситуации, которую он испытал. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Мне запомнилась моя история. Я начинал служение, это была моя вторая община, когда с Подмосковья, с Шатура, мне перевели в Костромскую область. Город такой есть, Шарья. Многие даже его никогда не слышали, не знали. Вот. И когда мы туда переехали зимой то переехали накануне уже Нового года, как сейчас помню, холод был, мы на машине нас перевозили, газон такая машина была, с собой взяли там какую-то консервацию, картошки, все померзло в этом. Мы сидели в кузове, не в кузове, а в кабинке. Там втроем нас вез водитель, мы вдвоем с одним братом. Все, что было такое подвержено, где вода была, картошки, все напрочь, потому что мороз был 42 градуса. Приехали как раз туда, выгружали, она уже звенит, эта картошка, прям вот такая все. Потом пришлось ее, она сладкая стала, ну, что-то там нашли, выкинули. Вот, стали разбираться перед Новым годом, уже все готовится, все это, недели не проходит, а там, где мы находились, дом был молитвы, мы прям в нем жили. Рядом стоял православный храм, большой храм, там больше 1000 человек туда входило, такой давно построили уже. Проходит где-то вот неделя с небольшим, и как раз уже к Рождеству уже дело подходит, мы знаем, что Рождество уже перед Новым годом, и прямо перед Рождеством этот храм спалили, то есть загорелся он, сгорел прям практически напрочь. Тогда только начиналось кабельное телевидение, и пошли разговоры, что дом молитвенный, этот храм православный сожгли сектанты. Ну и прежде всего сектанты, потому что рядом с ними первые были мы, прям буквально, ну там метров 150, 200 даже не было. И вот у меня возникло такое чувство, а народу было там мало, там меньше 10 человек нас было, там человек 5 или 7 на все собиралось тогда в то время. И поползли, когда вот эти вот слухи. Мы только приехали, еще вещи не разобрали, ничего еще не делали, вот вообще ничего еще не было. И такое было состояние, сразу вот это нагнетение, вот это как бы вражда со стороны, что пошли вот эти вот, сделали вот эти вот сектанты, такие все это. Так было нехорошо, такие чувства были. И вот я помню, как раз перед Новым годом уже последний у нас были отчеты, я сажусь, еду в Кострому, в областной центр. У нас были раз в месяц встречи, потому что ехать надо было 8 часов вот от этого города. Поезд так шел, в 11 отправлялся, вечером в 7 часов прибывал. И вот я сажусь туда, еду, вот с братьями, у нас было тогда 5 человек, служителей в Костроме. Настроение, ну просто вот убийственное, сажусь туда уже, сел в этот плацкартного вагон купе, а такое состояние еще, молюсь, в таком состоянии сижу. Вот, ну уже время, думаю, молюсь, сон не идет, ну лег кое-как-то подремал. Утром, значит, подъезжаем уже когда к Костроме, начинает рассвет, зима, рассвет где-то уже в 8 часу где-то. Я смотрю так в окно уже стал, уже там оделись и готовились уже выходить. А пыльное окно, пыльное такое со стороны. И я смотрю на окне, обратил внимание, написано, прям, чтобы было видно, одно слово, люблю, больше ничего. Я так раз посмотрел, смотрю, кому оно было адресовано вообще, в нашем купе или кому-то еще. Ну, не было никого, кто мог написать, там какие-то пожилые люди, кто там с этими мешками там что-то закупать, тогда еще это было, в 97-м году. Вот. Кому он был адресован? Никому. И мне прям сразу как пронзило. Мне вспоминается 8 глава послания римлянам апостола Павла. Кто отлучит нас от любви Божией? Или опасность, или гонение, или меч? Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть силой того, кто любит. Мне сразу вспомнились эти тексты. Кстати, 8 главу римлян дух пророчества рекомендует читать хотя бы один раз в месяц. Один раз в месяц, 8 главу. Я когда прочитал, люблю, мне говорят, сам Господь, оно было написано с той стороны, чтобы как надо было писать с той стороны, чтобы это слово я увидел здесь, люблю. Как ангел как будто бы пришел и написал вот это слово. Я приезжаю, встретились с братьями, рассказал, помолились, пообщались, порассуждали, все, что нужно было сделать. Вечером уезжаю обратно в Шарью, приезжаю утром, и прям в этот же день на кабельном телевидении, районное телевидение, выступает благочинный, который по всему району, и говорит, мы никого не обвиняем, прям публично, никого не обвиняем, все это было сделано, либо там какое-то замыкание, или что-то, ну, в общем, ничего. Все сразу снялось, мы после этого какие только программы там не проводили через администрацию города. И евангельские, и по семье, и, помню, по Метлайверу, и музыкальные, и все было. Церковь у нас выросла тогда больше, чем в 5 раз тогда. Стала группа уже все это сделала. Так я что хочу сказать. Когда ты возлагаешь свое упование на Бога, Господь не оставляет в стыде надеющихся на Него. Что такое вообще уповать? Вот сейчас мы говорим уповать. Что такое вообще уповать? Ну, как переводится, что уповать – это твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не смущаясь. Ничем и никем не смущаясь. Что упование – это непоколебимая надежда. Непоколебимая надежда. А что такое надежда христианская? Это преодоленное отчаяние, братья и сестры. Надежда христианская – это преодоленное отчаяние. Вот это есть упование на Бога. 39-й псалом, то же самое говорит, смотрите, Давид, 39-й псалом. Тоже очень важные тексты. Вот все это взято из этого пережитого опыта. 2, 3 и 4 текст. «Твердо уповал я на Господа, твердо, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Я думаю, что это опыт, который можно взять каждому для себя. «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Мы знаем, что камень для нас символом является сам Христос. «И вложил в уста мои новую песнь». А всегда говорит, где Библия, новые песни – это новый опыт, который приобретает верующий человек в Бога. «Хвалу Богу нашему увидят многие, убоятся и будут уповать на Бога». Когда ты делишься с людьми окружающими тем опытом, который сам получил в Боге. Мы сегодня говорили на уроках субботней школы. Вера – это то, что нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Это личный опыт каждой души, каждый, кто верит в Него, каждый, кто на Него уповает. И 33-й псалом, смотрите, что говорит нам 33-й псалом, 23-й стих. Это все Давид. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Здесь не говорится, что какой-то процент погибнет, может быть, у кого-то там часть больше или там меньше. Говорит, никто. Никто. Это обетование, на которое мы полагаемся. Это обетование. И по этому поводу есть история библейская. 4 книга царств, 18 и 19 главы. Давайте тоже откроем и несколько текстов зачитаем. Это захват, вернее, попытка захвата Ассирии. Мы знаем, что в то время Ассирия была одной из могущественных держав, самой, можно сказать, могущественной, после нее стал уже Вавилон. А именно Ассирия 10 колен иудейского народа увела в плен. Разрушено было Северное царство Израиля, столица Самарии. Так вот, именно Ассирия, царь Сеннахерим и Рабсак, приходит Рабсак захватывать Иудею во время царя Иезекии. И смотрите, что говорит Рабсак. Давайте зачитаем вот 18 стих, 18 глава, 19 стих. Когда он пришел, и Рабсак передает, начинает говорить, чтобы понимали все иудеи, чтобы все знали. Перечисляет заслуги царя Ассирийского и говорит, что вас ждет. «Скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова». Для войны нужны советы сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Смотрите, что говорит ассирийский царь иудейскому народу. Что это за упование? Нужно совет, нужна армия, нужна сила. Что ты отложился? Где твое упование? И вот Иезекия обращается к Исаии пророку, начинают молиться. И Господь отвечает через пророка Исаию, говорит вот в 19 уже главе, с 32 текста. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском». Понимаете, что говорит царь Ассирийский – это одно. Но что Господь говорит о царе Ассирийском? «Не войдет он в город сей, не бросит туда стрелы, не приступит к нему со щитом, не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришел возвратиться, в город сей не войдет, говорит Господь». Всегда важно, братья и сестры, нам ставить во главу угла, что Господь говорит по этому поводу. Что люди могут говорить, даже враждебно настроенные к нам, что могут говорить, это одно. Но что Бог говорит об этих людях? Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось ту ночь, пошел ангел Господень, поразил в стане ассирийском 185 тысяч, встали поутру, и вот все тела мертвые. Один ангел, одна ночь и 185 пораженных ассирийцев. Со стыдом уходит Рабсак, Сеннахерим, и там же его собственные дети, мы знаем, убили. Так видите, вот это упование на Бога, оно не бессмысленно, что Господь всегда за свой народ, кто на него уповает, твердо надеется, ничем и никем не смущается. Вот это непоколебимая надежда. А теперь, конечно, мы с вами всегда обращаемся ко Христу. Что было у Иисуса Христа? Давайте обратимся к 22 главе Евангелия от Луки. И мы читаем здесь его страдания. Страдания в Гефсиманском саду. Тот, который утешал, исцелял, воскрешал, совершал самые различные чудеса, сколько он исцелял людей, укрощал бури, окармливал хлебами тысячи. И вот мы видим Иисуса Христа после вечери, проведенной своими учениками, нуждающегося в утешении и ободрении и поддержке тех, с кем он 3,5 года бок о бок ходил и служил. Кто видел его чудеса, кто участвовал в том, что Христос совершал. И вот Христос, мы читаем, находится в Гефсиманском саду. В Гефсиманском саду, и он там попросил своих учеников, взял особо Петра, Иоанна, Иакова, «Помолитесь, — говорит, — и бодрствуйте со мною». Он нуждался в поддержке. Он хотел в них увидеть вот этих вот ианафамов, которые могли бы его укрепить. Ну, что делают ианафамы? Что они делают? Они заснули. Нету никого. Христос 3 молится на вержении камня, и именно Лука, как врач, мы знаем, что он был врачом, описывает, что капли пота были как капли крови, падающие на землю. Вот мы опять-таки читаем просто как повествование. Но как вот возможно сопережить и понять человеку, который находится в борении, как он говорит сам, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте со мной и бодрствуйте со мною». Никого нет из апостолов. Но есть Господь. Мы читаем в 43 тексте. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». И есть такое устойчивое мнение, что если бы ангел Господень не явился и не укрепил его упованием на Бога, Христос бы не дошел до Голгофы, он бы умер там. Есть также такое убеждение, братья и сестры, когда мы, находясь в борении, начинаем прилежнее молиться, а рядом никого нет. Бывает ситуация, когда рядом не окажется ни служителя, ни старшего брата в церкви, ни сестры, никого. Ты один со своими обстоятельствами, со своей бедой, со своей скорбью. Никого нет. Что делать в этом случае? А в этом случае у нас всегда в распоряжении 2 вещи. Это небо над головой и наши колени, когда мы можем склоняться и молиться. А дух пророчества по этому поводу говорит, что Господь своей любви скорее пошлет более, нежели 12 легионов ангелов для спасения одной страждущей души, нежели оставит ее здесь на произвол. Ангел пришел. Нам обещано более 12 легионов ангелов, если рядом не найдется ианафама, когда мы будем в страдании, в борении находиться. Так вот, ангел Господень укрепил. Но Гефсимания – это еще не все. Дальше следует Голгофа. Давайте откроем Евангелие от Матфея, Что же было на Голгофе? Мы читаем в 27 главе. И смотрите, 41 текста мы зачитаем, когда вместо сочувствия и понимания того, что он пришел совершить для грешников, написано: «Все злословили его, кивали головами, говоря: разрушающий храм и созидающий, спаси себя, если ты сын Божий. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями». Кто это были такие? Это высший религиозно-политический орган Израиля в то время. Самые набожные, самые образованные духовно люди. Они что делают? Насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. И 43 стих очень важен, смотрите. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын. Тот же самый дух, те же самые слова, которые говорил враг иудейского народа, Рабсак от Синахирима. На Бога уповал. Вот оно, упование на Бога. Видите, оно висит, распятое. Издеваются, злословят, насмехаются. О, на Бога уповал. И, казалось бы, дело Божие потерпело поражение. Надежда учеников, и кто в него верил, рухнули. Вот он висит, распятый. Никакого спасения нет, со креста он не сходит. Они еще не могут понять, что он не мог спасти себя и нас одновременно. Либо себя, либо нас. Он предпочел нас спасти. Так вот, смотрите, что он умер. И, казалось бы, упование на Бога тщетным оказалось. Но Христос умер. Но является движущей силой христианства воскресение Иисуса Христа. Я всегда вспоминаю слова русского религиозного христианского философа Владимира Соловьева. Он говорил: если бы Пилат был прав, все первосвященники и все темные силы, то жизнь была бы бессмысленна, если бы смерть сломила эти темные силы, погубила самого чистого, святого и чистого Бога-человека. Но смерть не смогла удержать его. Он воскрес. Этим самым показано, дорогие братья и сестры, что упование на Бога не тщетно, не бессмысленно, оно живое упование. Я по этому поводу хочу обратиться к первому посланию апостола Петра. И здесь буквально несколько текстов зачитать, что это действительно упование не тщетно. Давайте зачитаем. Когда Петр пишет 3 стих: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Воскресением Иисуса Христа Он возродил нас к упованию живому. Не просто какой-то теории, а это живое, это жизненное, братья и сестры, что каждый верующий христианин, он возлагает свое упование всегда на Бога. Еще зачитаем. 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Что значит совершенно уповать на благодать? Сейчас время благоприятное. Сейчас день спасения. Все свои нужды, все свои переживания, мы проблемы, мы выражаем, как вот мы здесь молитесь всегда, в каждой церкви есть молитвенные нужды. Мы молимся, выражая упование на Бога. Совершенно. То есть нет никаких, что мы можем сказать, мы здесь сомневаемся полностью. И еще один стих. В этом 21 стих написано, что если мы уверовали через Него в Бога, через Христа, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, и здесь говорится как бы цель, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Если мы принимаем Его, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Каждый из нас, братья и сестры, встречается с такой ситуацией, как кризис веры. Кризис веры. Когда испытания должны пройти. Что вера, оно как огнем испытываемое золото должно пройти. Вера только тогда имеет смысл, когда она проверяется в кризисах. Испытанная вера ваша должна оказаться драгоценнее, хотя и огнем испытываемого золота. И вот как наша вера и упование подвергнуться такому испытанию, чтобы мы остались верными, твердыми? Сейчас мы друг другу можем быть духовными и анафанами. Настанет день, когда каждый из нас свою веру и упование на Бога проявит индивидуально. 90-й псалом. Вы хорошо знаете 90-й псалом? Его надо выучить наизусть. Всем умом своим и всем сердцем принять, потому что этот псалом именно как раз для народа, который будет во время скорби, находясь без посредника, ожидать Иисуса Христа. Я хочу обратиться к нескольким текстам, это тоже книга «Псалтырь». Мы называем этот, ну как знают, «Живые помощи». Так вот, смотрите, здесь говорится, сегодня сказали про покой, наши сестры пели. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится индивидуально, один, каждый один. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Ни брат мой, ни служитель кто-то, ни мои родители, которых я почитаю, я уповаю на этого Бога. Поэтому этот живущий под кровом Всевышнего покоится под сенью всемогущего. И дальше, я не буду читать его полностью, перечисляются все враждебные силы. И язвы тут написано, и всякие заразы, и тысячи-тысячи этих всех враждебных сил, аспиды, василиски, и кого тут только нет. И написано, опять сказано, «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло. Ну и дальше перечисляется. Ибо ты сказал, что Господь, упование мое. Мы живем во время последнего кризиса, об этом часто говорится, часто говорят, и мы это видим. И это не просто теория, братья и сестры. Нам нужно быть готовым к тому, что скоро произойдет. И без этой твердой веры и живого упования нам не выстоять. Лично причем. Лично. Книга пророка Сафонии, это больше 2000, где-то 600 лет тому назад. Пророк обращался к иудейскому царству. Северное уже израильское прекратило свое существование. Так вот, смотрите, как суд над народом иудейским Господь произносил. И в этом третьей главе Сафонии. Зачитаем, смотрите, первые два текста. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю». Почему горе этому городу, то есть этому народу или этой церкви, можно так назвать? «Потому что не слушает голоса Божьего, не принимает наставления, на Господа не уповает и к Богу своему не приближается». И дальше перечисляется группа людей. «Какие князья, как львы, судьи, как волки, пророки, люди легкомысленные, священники попирают святыми». То есть все полный кризис, полная деградация, духовное опустошение. Но наоборот написано, смотрите, что произойдет в последнее время. 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господня. Остатки Израиля», то есть остаток. А скажите, какое отношение имеет вообще слово «остаток» к нам, церкви? Церковь остатка. Вот этот остаток Израиля, народ смиренный, народ доступный Богу, мы непосредственны, без всякого лукавства, какие есть. Простота, вот это есть как простота во Христе, это непосредственность, это детская вера. Доверие своему Отцу Небесному. Они, написано, будут уповать на имя Господня. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, они будут пастись и покоиться, никто не потревожит их. Это те, которые будут уповать на Господа. Остаток он будет уповать на Господа всецело и абсолютно. Поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, находимся в это время, когда наша вера и упование на Бога проявляются или, наоборот, показывают, что нет этого. Книга Евреям, 10 глава. Хочу тоже обратиться к этим текстам. 35 текста. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Мы знаем, что сейчас, в это время испытаний, кто-то оставляет упование на Бога, разочаровывается. Кто-то притыкается на людях, кто-то на каких-то обстоятельствах не выдерживает искушений, и они уходят. И думают, что уйдя из церкви, они тем самым все равно, я верю в Бога, я верю, я верю. Люди считают, что они все равно с Богом. Это они считают так. И даже вот 25 стих в этом же главе: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более приближаете, усматривайте приближение дня оного». Вот у нас сейчас был карантин, вот эта вот пандемия, и многие из нас, ну, я даже не думаю, не многие, практически всех, мы посадили в Zoom или в онлайн. Да, это был выход из сложившейся ситуации, когда люди хоть как-то могли видеть друг друга. Мы видели, мы изучали Слово Божие, мы молились, мы пели даже, проповедь была. Но, знаете, все равно вот такого живого общения никакой Zoom не заменит. Вы согласны с этим или нет? Когда мы собираемся вместе, когда мы чувствуем друг друга локоть, мы глаза друг друга видим, лицо к лицу, не через Zoom, там все равно не увидишь так, как здесь мы видим. Когда мы вместе увещеваем друг друга, мы молимся, мы как одна семья, мы тело Христово, и Господь действует в этом теле. И написано, увещевать друг друга, и надо делать более, потому что день Господень приближается, а не оставлять свое собрание. А люди сейчас, это называется духовная лень. Духовная лень. Ну чего я пойду на собрание? Я чик, включу этим пультом любую программу в интернете, посмотрю там Заоски, Москву, Нижний Новгород, что угодно. Проповедь на любой вкус. Это самообман, братья и сестры. Если человек может приходить, я понимаю больных, прикованных к кровати, но если человек может приходить и не приходит, знаете, это духовная лень, который приходит потом к духовной болезни, а духовная болезнь неизбежно приводит к духовной смерти. И человек сам того не понимает, он не чувствует укрепления в духе. Вот этого роста, когда человек пребывает, находясь на месте собрания, поклонение, которое Господь избрал, и Господь каждую душу по нужде этой душе окармливает, утешает, поддерживает, и для каждой души Господь приготовил что-то свое, особенное, в чем мы нуждаемся. В интернете этого не получается. Не получается. Поэтому, как здесь говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Я хочу заканчивать такими словами. Мне очень нравится, и я думаю, всем вам очень нравится, и вы его любите, наверное. Это разговор с самим собой. Три раза этот текст используется в Библии, в 41 и 42 псалме Давида. Это обращение к самому себе во время вот такого опустошения, во время каких-то переживаний, каких-то особенных страданий. Давид обращается к сам себе. Я думаю, это можем сделать и мы. В 41-м псалме дважды, 6 и 12, и в 42-м, 5-м тексте один и тот же вопрос, риторический вопрос, на который сразу идет ответ. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Это обращение к самому себе, когда вот рядом никого нет. И ты вот обращаешься сам к себе. Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? И сам же дает рецепт, который пережил на личном опыте веры. Что он говорит? «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, потому что опыт спасения мы получили во Христе, и Бога моего. Уповай на Бога». Если случается подобное в жизни, уповай на Бога, ибо я буду еще, моя жизнь будет продолжаться, и моя жизнь будет в прославлении, а прославлять мы Бога можем только тогда, когда в нас будет действовать Дух Святой. Потому что написано, Христос говорит, Дух прославит меня. Мы можем только через Него славить Его. Сами по себе мы не способны Бога славить. В Духе мы можем только славить. Я буду еще славить Бога, Спасителя моего и Бога моего. Поэтому, дорогие братья и сестры, дай Бог, чтобы в нашей церкви всегда пребывало это живое упование, и чтобы мы с вами, как ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, могли сказать вот эти слова, последние в нашей земной жизни при переходе в вечность. Это 25 глава Исаии, которые эти слова мы уже готовимся произносить. Эти слова относятся к ожидающим. Мы, церковь, адвентисты, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа. Но я всегда говорю, что не все ожидающие будут встречающими. Ожидающие – это хорошо, но встречающими быть несравненно лучше. Не все ожидающие, как 10 дев, помните? Ждали 10, но 5 встретили. Так вот, вот эти слова, которые скажут все ожидающие, которые будут встречающими. Смотрите, что они говорят. 8 стих 25 Исаии и 9. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Что наши вот слезы, вот эти все переживания, которые мы здесь бы имели, разные трудности, которые проходили, Господь отрет эти слезы, полностью отрет. «И снимет помошение с народа своего по всей земле». Иногда нас не понимают, злословие даже кого-то гнали, ибо так говорит Господь. Это Господь говорит. И скажут в тот день, это уже люди говорят, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, дважды подтверждается. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит свой народ здесь, в церкви, Протвино, те, кто есть, и те, кого Господь приведет, я в этом абсолютно не сомневаюсь, в последнее время все Христовы, они наполнят Христову церковь. Через наше свидетельство, через наши молитвы, потому что мы, как царственное священство, призваны молиться и приводить людей ко Спасителю. Чтобы Господь благословил, и чтобы вот эти слова каждый из нас произнес на своем личном опыте веры, как возрожденный к живому упованию. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, Бог мира, истины и любви, благодарим Тебя за то, что в этот грешный, мрачный мир Ты однажды пришел. Ты раскрыл нам свой характер, показал нам свою любовь в смерти своей, в смерти крестной. Даруй нам, Господи, достойно оценить то, что Ты сделал для нас лично, для всего этого мира, и ответить Тебе своим благодарным послушанием, следуя Твоей благой, угодной и совершенной воле на каждый день своей жизни. Даруй нам, Господи, если что-то встретится в нашей жизни, что мы не хотели бы, скорбь или теснота, чтобы мы могли упование свое живое не потерять, чтобы мы могли, укрепленные однажды сами в Духе Твоем, могли бы еще и других людей утешать и укреплять упованием на Бога. Потому что Ты с нами, как Ты сказал, во все дни, даже вплоть до скончания этого мира. – Благослови Господь сейчас каждого брата и сестру. У нас у каждого есть свои личные переживания. Есть те вопросы, которые еще не решились. Есть нужды, которые мы тоже приносим пред лицо Твое. У нас много, Господь, есть запросов. Но у Тебя, нашего небесного Отца, неисчерпаемые ресурсы. И во Христе Иисусе Ты готов благословить нас всяким духовным благословением в небесах. Благослови, Господь, также наши семьи, наших детей, всех тех людей, которые здесь были, но которые сейчас, возможно, отошли по разным причинам. Благослови, Господь, также тех людей, которым была донесена спасительная весть через личные свидетельства, через печатное слово, через газеты или уроки, чтобы эти посеянные семена дали добрый плод во спасение каждой души. Дополни молитвы каждого из нас и соверши даже более, чем мы просим или помышляем. Именем Иисуса Христа, любящего Отца, Сына и Святого Духа молим. Аминь.